последние дни Господа. Сам Господь внушает, что с первым шагом Его к Иерусалиму в это время начались последние дни Его, ибо как только направился Он по сему пути, стал говорить: «Се восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет», и прочее. Но первые имевшие здесь место события были только предначатием последних дней. Самые же последние дни начались со времени торжественного входа Господня в Иерусалим. События, имевшие место в сии последние дни, сказываются всеми четырьмя евангелистами, и последование их одних за другими определяется где свойствами самих событий, где указаниями сказаний, где тем и другим вместе. До торжественного входа Господня в Иерусалим текли они в таком порядке. В конце пребывания за Иорданом узнает Господь о смерти Лазаря и решает идти воскресить его. В самом начале сего движения он снова возвестил апостолам о предстоявших ему страданиях и дал затем сынам Зеведеевым и матери их ответ на выраженные ими желания и всем апостолам урок по сему поводу. На пути по переходе Иордана стоял Иерихон, через который надлежало проходить. При входе в сей город и выходе из него Господом совершены исцеления слепых. Сказания о сих исцелениях таковы. Евангелист Лука сказывает об исцелении одного слепца при входе в Иерихон. Евангелист Марк об исцелении того же одного при выходе из него с напоминанием и имени исцеленного. Евангелист Матфей об исцелении двух при выходе из города. То, что исцеления были при выходе и входе, не должно изумлять, когда известно, как при появлении Господа устремлялся к Нему народ со своими немощами и немощными, ища лишь прикоснуться к Нему, и что все, которые с верою прикасались, исцелялись. То же, что при выходе евангелист Матфей говорит о двух исцеленных слепых, а евангелист Марк об одном, объясняется так же, как и то, что евангелист Матфей говорит о двух бесных гадаринских, когда другие евангелисты говорят об одном, именно тем, что один из них был общеизвестен, почему и имя его сохранилось. Он один преимущественно и оставался во внимании и памяти у всех. Его и выставляет святой Марк. Можно при том сказать, что при многочисленности исцелений внимание не строго останавливалось на числе исцеленных недужных того или другого рода. В самом Иерихоне Господь вниманием к Закхею расположил его исправить свои неисправности с достойную всякого подражания ревностью. Потом, в притче о Манасах, изобразил судьбы своего царствия и призванных сынов царствия сего, и затем направился в дальнейший путь. Пришли в Вифанию. Господь воскресил здесь четверодневного Лазаря. Поразительное впечатление от сего чуда заставило заботливое о спасении народа власти иудейские произнести смертный приговор Спасителю мира. Это понудило Господа удалиться на время в пределы Ефраима. За 6 дней до Пасхи возвратился он оттуда опять в Вифанию, где преданные ему лица устроили для него вечерю, на которой Мария помазала его драгоценным миром, возбудив тем в душах неразумевших сего действия неодобренное Господом негодование. Самые последние дни Господа начались днем торжественного его входа в Иерусалим. Тут сказания идут день за днем и определенно устанавливают течение событий в них. Остается только перечислить их. Торжественный вход в Иерусалим, бывший на другой день после вечери, данный Господу в Вифании, ознаменован не только ликованием народа, но и гласом свыше, по поводу которого Господь в пространной речи истолковывал дело своего воплощенного домостроительства. Движение к городу в сей день началось рано. Приближаясь к горе Елеонской, Господь послал в видное впереди селение, стоявшее у подошвы Елеона, привесть оттуда по его указанию ослицу с осленком, и когда привели, сел на осленка и продолжал шествие. Народ, сопровождавший его, пришел в необыкновенное возбуждение. На пути Господа постилали одежды и ветви древесные и взывали «Благословен грядый». Услышали о движении Господа, собравшиеся на праздник в Иерусалим, вышли навстречу Ему и, в свою очередь, постилали одежды по пути и древесные ветви. Все взывали «Осанна», «Благословен грядый», а Господь слезы проливал об участи города и народа. Вступив в город, потрясенный необыкновенным сим событием, Господь направился в храм, очистил его от торжников, совершил многие исцеления, принял похвалу от детей, и, когда еллины просили видеть его, воззванием «ныне прославился Сын Человеческий», привлек свидетельство о себе свыше и ко всем сказал слово о силе своего воплощенного домостроительства. На ночь возвратился Господь в Вифанию. На другой день, по торжественном входе в Иерусалим, в чистый понедельник, Господь опять пошел в храм. На пути изрек символическое проклятие смоковницы, а к ученикам слово о силе веры, когда они изъявили свое изумление о действии проклятия. В храме снова очистил его от торжников. Вероятно, сии торжники после вчерашнего их изгнания опять расположились на своих местах, потому что им не воспрещали того церковные власти. Господь же Иисус был для них стороннее лицо. Он действовал на совесть, которую они привыкли уже успокаивать относительно своего неблагоговенства к Дому Божию обличающего действования. Вечером Господь опять отошел в Вифанию. Конечно, и в сей день немало говорено и сделано, но Господу неблагоугодно было, чтоб то сообщено было нам. На третий день, в чистый вторник пришествия из Вифании в Иерусалим, ученики, увидев смоковницу иссохшую, снова изъявили свое изумление и снова слышали слово Господа о силе веры. И в прошлый день и изумление учениками было изъявлено, и слово Господа о силе веры изречено. Ныне то и другое повторяется. Изумление учеников ныне было возбуждено степенью иссохнутия до корня. И вчера были очевидны признаки засохнутия, но то было начало, теперь же она вся иссохла до корня. И слово Господа о силе веры более определенно указывает свойства такой веры. Затем, в продолжение сего дня, введены были Господом многие беседы в храме со властями церковными, книжниками, фарисеями и саддукеями, и вне его, на горе Елеонской, с учениками. В храме сначала Господь дал ответ вопрошавшим его, какою властью он действует. Затем начал он вразумлять церковные власти притчами и изрек притчи о двух сынах, из которых на приглашение отца идти работать в винограднике один отвечал «не хочу», а потом пошел, а другой «иду» и не пошел. О виноградарях, избивших сначала слуг владельца винограда, а потом убивших и сына его. О званых царем на вечерю по случаю брака сына царева и отказавшихся по житейским делам. Потом разрешил некоторые недоумения вопрошавших, давать или нет дань кесарю, как согласовать с учением о воскресении мертвых закон ужичества и какая первейшая заповедь. После сего, заставив молчаться вопросников вопросом «как Христос сын Давиду», когда Давид называет его Господом, изрек он многие обличительные укоризны книжникам и фарисеям. И, наконец, оценив дороже всех вкладов ничтожный вещественно вклад вдовицы, удалился он из храма и города. Проходя мимо храма, изрек он проречение о судьбе его. Взошедший же на гору Елеонскую, предсказал судьбу города и народа, а, наконец, и судьбу всего мира. Призвав затем несколькими приточными изречениями учеников своих, а в лице их и всех нас беречься, бдить и молиться в чаянии своего второго пришествия, Господь заключил свою беседу изображением страшного суда. Кончив свою с учениками беседу, Господь сказал, что через 2 дня Пасха будет. Впереди лежали 4 и 5 дни по торжественном входе Господа в Иерусалим. Среда и четверг чистые. На ночь Господь, может быть, удалился в Вифанию или провел ее тут же, на горе, в известном саду. В среду было совещание Синедриона о погублении Господа, вероятно, утром. В вечеру в доме Симона для Господа была устроена вечеря, а ночью, как более вероятно, Иуда продал Господа за 30 сребреников. Из сих событий вызывает вопрос только вечеря. Подобная вечеря уже была описана святым Иоанном и положена им за 6 дней до Пасхи. Не одна ли это и та же? Нет. Два евангелиста полагают вечерю в сей день, и нельзя отрицать, чтобы ее не было в этот день. Но по свидетельству святого Иоанна, была вечеря за 4 дня пред сею, и никакого нет основания думать, что ее не было тогда. Вечеря, как дружелюбное угощение Господа, могла быть каждый день, в одном и том же месте и даже в одном и том же доме. Тем более нельзя колебаться признать, что было 2 вечери через 4 дня одна от другой, и, кажется, не в одном и том же доме. Помазание миром не цель вечери, и не необходимо с нею связываться. Оно приходило случайно. Возбуждалось чувство благоговения и благодарности ко Господу и нудило выказать сие пред Ним, помазав миром ноги Его или голову, или то и другое. И это могло быть сделано лицами, совсем не принадлежавшими к семейству, в коем устроялась вечеря, даже неизвестными Ему и не пользующимися благоволением Его, как это имело место в Галилее, в доме другого некоего Симона. Нельзя потому отрицать, что и помазание миром могло иметь место на той и другой вечере. Что касается досходства сказаний и слов Господа о значении помазания, то те и другие совсем недословно сходны. К тому же одни и те же предметы, естественно, похоже описываются и одинаковые вызывают о себе суждение. Чистый четверг ознаменован тайною вечерею. Течение событий дня было таково. Днем приготовлялось все потребное для вечери. Когда настало время, все пришли в горницу и сели. Прежде вкушения пасхальной вечери Господь встал и умыл ноги учеников. В конце слова к Петру при сем случае Господь помянул, что они, ученики, чисты. Но не все, намекая на предателя, и затем, когда началось вкушение вечери, он трижды обличал Иуду ко вразумлению его и, наконец, словом: «Что ты загадал сделать, делай скорее», заставил его удалиться. В конце пасхальной вечери Господь благоволил установить новое таинство тела и крови, таинство таинств, новозаветную Пасху. Разрешив после сего случайно возникший спор между учениками, кто из них больший, Господь начал прощальную беседу, в которой сначала слышатся голоса некоторых учеников, а потом говорил уже один Господь, сказывая все, что могли они вместить и что могло служить к утешению и в руководство им в предлежавших скорбных обстоятельствах. Прощальная беседа, надо полагать, была произнесена вся в пасхальной горнице. Хотя в конце 14 главы евангелиста Иоанна стоит «Встаньте, пойдем отсюда», но великая важность того, что предлагается говоренным вслед за тем, особенно заключительная молитва к Богу Отцу, заставляет признать, что и после тех слов Господь все еще оставался в горнице и продолжал речь, может быть, стоя. На пути неудобно было услышать всем все сказанное, слышать же то всем было совершенно необходимо, и особенно неудобно было произнести на пути молитву к Богу Отцу. Наконец, сказав несколько слов в заключении всей вечери, Господь совершил переход в сад Гефсиманский.